Глава 5. Новое тело. Стихи с 1 по 5. Условия, при которых можно получить будущую славную жизнь. Стихи с 6 по 10. Личные замечания апостола. Стихи с 11 по 16. Значение апостольского служения. Стихи с 17 по 21. Противоположность между внутренним величием верующих и между их распадающейся телесностью не может продолжаться вечно. Взамен настоящего тела верующие получат новое, которое будет соответствовать их внутреннему духовному состоянию. Эту надежду укрепляет в нас сам Бог, давший нам в залог этого славного состояния своего Духа. Стих 1. «Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный». Знаем. Апостол имеет здесь в виду, конечно, всех верующих, а не себя только, потому что он не один получит будущее славное тело. Откуда верующие знали это? Конечно, из учения апостола Павла, а сам апостол по особому благодатному озарению от Бога. «Земной наш дом – это хижина». Апостол называет так наше тело, которое дано нам только на время и должно быть разорено, как разоряется хижина, или точнее палатка, которая вообще ставится где-нибудь на время. «Мы имеем». Это не значит, что новый дом уже существует и в настоящее время. Если бы апостол мыслил так, то он противоречил бы своему же собственному учению о будущем теле, как имеющем произойти из тела земного по его истлении. Образ речи апостола объясняется просто тем, что он здесь минует жизнь загробную до воскресения. Это его не занимало в настоящем случае. «От Бога жилище на небесах». В противоположность нынешнему нашему телу, которое мы получили путем рождения от наших родителей, людей, имевших грубое перстное тело первозданного Адама. Новое наше тело мы получим от Бога, и это служит ручательством Его превосходства пред нынешним. Тело это предназначено для жизни на небесах, то есть в новом совершенном мире. Дом нерукотворенный, вечный. Здесь апостол сравнивает то, что строит Бог, и то, что делает человек. Дом Божий будет стоять вечно, а дом, построенный руками человека, должен со временем разрушиться. Стих 2. «Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище». Стих 3. «Только бы нам и одетым не оказаться нагими». «Оттого мы и воздыхаем». Апостол хочет найти еще доказательства для нашей веры в будущее прославление тела и повторяет то же, что говорил в послании к римлянам в 8 главе. «Воздыхание о новом теле само по себе свидетельствует о том, что это новое тело действительно будет дано нам. Тело новое апостол называет небесным, потому что оно будет нетленно». По толкованию блаженного Феодорита, вместо «облечься» правильнее переводить «переоблечься», «переодеться». Последнее выражение указывает на то, что мы не в иное облечемся тело, но это тленное наше тело облечется в нетление. Только бы нам. Апостол напоминает христианам, что и в новом теле они могут очутиться как бы нагими. Нагими в отношении к добродетели, которую не всякий запасается здесь на земле. Следовательно, христиане должны сами позаботиться о приобретении себе одежды добродетели, в которой только и можно войти в чертог Божий. Стих 4. «Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью». Апостол разъясняет, что христиане стремятся не к тому, чтобы вовсе освободиться от тела, а к тому, чтобы получить другое тело, и при том, если бы это было возможно, не умирая, по терминологии апостола, не совлекаясь, так чтобы при втором пришествии Христовом их тела превратились бы вдруг в новые. Новая одежда, которую бы христиане надели на себя, если бы им пришлось дожить до второго пришествия Христа, поглотила бы старую. Стих 5. «На сие самое и создал нас Бог, и дал нам залог Духа». Апостол указывает на то, что ручательством для нашей надежды на будущее прославленное тело служит воля Божия. Сам Бог уготовил нас к жизни в таком теле, как свидетельствует об этом полученный нами христианами залог – Святой Дух. Этот Дух производит в нас внутреннее обновление, а соответственно этому внутреннему обновлению должно со временем обновиться и наше тело, измениться наша внешняя оболочка. Чтобы получить будущую славную жизнь, для этого нужно стремиться здесь угождать Господу. Господь на последнем суде будет судить всех по делам, которые совершали люди на земле. Стих 6. «Итак мы всегда благодушествуем, и как знаем, что, водворяясь в теле, мы устранены от Господа». Стих 7. «Ибо мы ходим верою, а не видением». Стих 8. «То мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа». Смерть представляет собою самое страшное для человека, и мысль о ней всегда тревожила умы людей в иудействе и язычестве. Не такое отношение к смерти в христианстве. Христианин спокойно ждет смерти, потому что она соединит его с Господом, с которым теперь нельзя еще входить в непосредственное сношение, так как это земное тело наше служит для этого непреоборимую преградой. Мы, как выражается апостол, устранены или отдалены от Господа. Мы ходим, то есть живем в таком мире, где Бога видеть нельзя, где можно только веровать в Него. Поэтому мы и хотели бы, конечно, если на это будет воля Божия, поскорее сбросить с себя эту мешающую нашему поселению у Господа земную оболочку. Стих 9. «И потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть Ему угодными». Стих 10. «Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Но при этом апостол считает необходимым указать на то, что нам, по сложении земной оболочки, предстоит явиться на суд Христов и отдать отчет в своих делах. Поэтому нужно стремиться всячески к богоугождению. Заметить нужно, что в этом отделе апостол явно различает двоякий посмертный суд над людьми. Один совершается тотчас по смерти человека и дает возможность человеку «водвориться у Господа», стих 8, хотя и не имея еще нового тела взамен разрушившегося. Другой будет совершаться в конце всех времен, когда верующие получат новое славное тело. На этот последний суд находится указание в 10 стихе, говорит Златоуст. Апостол, будучи твердо уверен в будущем своем прославлении, смело проповедует повсюду и открытым лицом смотрит на всех. Ему нечего бояться. Стих 11. «Итак, зная страх Господень, мы вразумляем людей, Богу же мы открыты. Надеюсь, что открыты и вашим совестям». Апостола Павла упрекали в том, что он хитростью привлекает к себе людей и что его поведение двусмысленно. Павел отвечает на это: «Да, я убеждаю, уговариваю, по-русски неточно вразумляем, уговариваю людей, но при этом страх пред Господом, как пред судьей, удерживает меня всегда в границах дозволенных действий. Я могу казаться своим противником не совсем открыто действующим человеком, но Бог видит, что я поступаю искренне и по совести. Вы и сами должны знать это, открыты и вашим совестям». Стих 12. «Не снова представляем себя вам, но даем вам повод хвалиться нами, дабы имели вы что сказать тем, которые хвалятся лицем, а не сердцем. Сравните с 3 главой 2 послания к Коринфянам. Если апостол говорит что-либо в похвалу свою, то этим он хочет дать Коринфянам в руки оружие для отражения враждебных ему наветов со стороны его врагов, которые незаконно слишком превозносили самих себя. Стих 13. «Если мы выходим из себя, то для Бога, если же скромны, то для вас». Апостолу ставили в упрек то, что он выходит из себя. Этот упрек имел своим основанием то, что Павел имел дар говорить языками более, чем все другие, имел много видений и обладал очень подвижным темпераментом. Противники его воспользовались всем этим для того, чтобы представить его в глазах коринфян как душевно больного. Павел говорит на это, что он увлекается вдохновением только тогда, когда молится Богу наедине с самим собою и Богом, для Бога. В тех же случаях, где дело идет о том, чтобы его речь была вполне понятна собирающимся в церкви, апостол говорил всегда как совершенно спокойно рассуждающий человек. Стих 14. «Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так. Если один умер за всех, то все умерли». Стих 15. «А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». К такому самоограничению на благо церкви побуждала апостола любовь Христова или любовь к братьям, подобная любви Христа к человечеству. Он рассуждал так: «Если Христос умер, то и все верующие во Христа умерли сами для себя. Они не живут уже для самих себя, а для Христа и ближних своих. Поэтому апостолу чуждо теперь всякое желание отличиться чем-нибудь пред другими верующими. Он не пользуется во что бы то ни стало имеющейся у него способностью приходить в чрезвычайное состояние восторга и стремится служить назиданию верующих в обычном спокойном состоянии. Стих 16. «Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем». Так как апостолу Павлу вменяли в недостаток то обстоятельство, что он не слушал самого Христа, как другие апостолы, а между тем Христос не проповедовал свободы от закона, как Павел, то апостол считает нужным сказать, что он действительно смотрит на Христа уже не как на ограниченного рамками иудейской национальности, как земного Иисуса, а как на прославленного Сына Божия, каким он явился ему на пути в Дамаск. Если он и получил познание о нем, как о таком при самом вступлении своем в церковь, через беседы с Ананией, то теперь для него все это не имеет уже значения. Он выразумел вполне самое существо учения Христа, который вовсе не был на стороне идеи об обязательности закона Моисеева и для язычников. Время пребывания Христа во плоти уже миновало, и он теперь предстоит сознанию апостола в другом, духовном, небесном образе. Вместе с тем апостол не принимает во внимание и человеческие авторитеты, как бы высоки они ни были, на которые ссылались его противники. После личных замечаний апостол еще раз восхваляет величие своего служения. Мы слышим, как апостол возвещает появление нового человечества, создание нового мира, о котором предвозвещали пророки. Это новое человечество является теперь в лице верующих во Христа, которые получили примирение с Богом через Христа. Стих 17. «Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое». Стих 18. «Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с собою и давшего нам служение примирения». Со стороны людей для этого обновления не сделано ничего. Все совершено самим Богом, примирившим людей с собою через Христа. Бог же послал апостола проповедовать об этом примирении и другим. Стих 19. «Потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения». Для того, чтобы примирение, совершенное Богом, сделалось достоянием каждого отдельного человека, нужно, чтобы кто-нибудь выяснил людям сущность этого примирения. И вот для этого со словом примирения посылается в мир апостол Павел. Стих 20. «Итак мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом». Как велико служение апостола! Сам Христос стоит за ним и призывает людей к принятию примирения с Богом. Стих 21. «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Чтобы показать, как важно это примирение, апостол говорит, что Бог безгрешного Христа сделал грехом, прибавление русского перевода «в жертву» — лишнее, то есть возложил на Христа грехи всего мира и поступил с ним как с действительным грешником. Через это правда Божия была удовлетворена, и люди сделались не только праведными, а самою правдою Божией, то есть самым действительным образом были оправданы в очах Божиих. Новая праведность представляется апостолу не как одежда, но как нечто, составляющее самое существо человека, как совершенное изменение этого существа.